Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. 309-я встреча у нас с вами сегодня. Мы в 9 главе «Деяний апостолов», и мы с вами говорим о покаянии и обращении к Богу Савла из Тарса, того самого, который нам гораздо больше известен как апостол Павел. Хочу напомнить вам о принципе, о котором мы говорили в прошлый раз. Помните, в обращении всегда есть три участника. Это Дух Божий, Слово Божие и Человек Божий. Я понимаю, что некоторые из вас сейчас задаются вопросом, ну как же в жизни Павла или Савла? Ведь не было там этих участников. Я думаю, что были, и совершенно четко. Во-первых, по поводу Духа Божия. Савл видел Иисуса Христа напрямую. И Дух Божий свидетельствует об Иисусе Христе. Но Христос явился Савлу лично. Именно поэтому потом Павел будет рассказывать об этом особом событии, которое было в его жизни. 9 глава, 22 глава, 26 глава «Деяния апостолов» об этом. В 1 главе послания к Галатам Павел рассказывает эту историю. В послании к Филиппийцам он смотрит на эту историю под несколько другим углом, но снова обращается к ней. Это важно для Савла, для апостола Павла. Христос явился ему лично и призвал его. Кстати, Дух Святой, конечно, также участвовал. Например, именно Дух Святой открыл сердце Савла на всю жизнь и на 3 дня закрыл его глаза. Савл был склонен доверять себе, но когда тебя ведут за руку, ты себе доверять уже не можешь. Остается только доверять Богу. Слово Божие. Было ли оно в жизни Савла? Разумеется. Савл был фарисеем, евреем из евреев, и отлично знал Священное Писание. Да, Нового Завета тогда еще не существовало. Но я не думаю, что кому-то из нас имело бы смысл мериться с Савлом силами в знании и понимании Ветхого Завета, еврейских писаний. Так что Слово Божие в нем действовало. И потом уже Савл неоднократно будет ссылаться на Божие Слово, свидетельствуя об Иисусе Христе. Так как же насчет человека, участия другого человека в покаянии? Я думаю, что такой человек был и не один. Не случайно имя Савла упоминается впервые, когда речь идет о мученичестве Стефана. Савл стал свидетелем этого мученичества. И хотя он это убиение одобрял, что-то происходило в этот момент в его душе. Стефан смотрел в небеса и видел Христа. Савл смотрел вверх и видел только небо. Я уверен, что у Савла появился вопрос, что же такого в этом Стефане? Почему он видит то, чего не вижу я? Эти два молодые человека, которые встретились вот таким образом, и они были как бы по разные стороны креста Христова. Я уверен, что у Савла возникла мысль, почему Стефан имеет то, чего он, Савл, лишен. Мы уже говорили о том, что Савл идет до конца. Так ведь и Стефан тоже шел до конца. Только конец этот мог бы оказаться совсем не один и тот же, если бы не это покаяние. Всегда покаяние — это человек Божий, использует Слово Божие или проповедует Слово Божие в силе Духа Святого. Но вернемся с вами к Деяниям апостолов, 9 глава, 8 стих. «Савл встал с земли и с открытыми глазами никого не видел, и повели его за руки и привели в Дамаск. Я остановлюсь на минутку. Он шел в Дамаск и при этом источал злобу. Он шел, водимый своим зрением. Это зрение он потерял. Я предполагаю, кстати, что проблема, о которой говорит апостол Павел, его жало, о котором он говорит в послании к Коринфянам, было связано именно со зрением. Хотя это лишь одно из предположений. Кажется, что этот человек так до конца и не оправился после вот этих трех дней, после этого особого потрясения. Бог оставил это жало. Он не дал ему окончательно оправиться. Знаете почему? Потому что Савл стремился уповать на самого себя. Он был силен и ставил себя во главу угла. И вот это должно было завершиться. 9 стих. «И 3 дня он не видел, и не ел, и не пил». В Дамаске был один ученик именем Анания. И Господь в видении сказал ему: «Анания!» Он сказал: «Я, Господи!» И Господь же сказал ему: «Встань и пойди на улицу, так называемую прямую, и спроси в Иудином доме тарсянина по имени Савла. Он теперь молится». Чем занимался Савл по приходе в Дамаск? Ответ на этот вопрос есть уже здесь. Чем ему еще оставалось заниматься? Другого пути у него уже не было. Он получил Слово Божие, он получил Божие направление. И, кстати говоря, он ведь не получил сразу карту всей своей жизни. Иногда люди задаются вопросом: вот я стану христианином, и что тогда? Найду ли я тогда хорошую работу? Гарантирована ли мне хорошая семья? И могу ли я быть уверенным, что в этой семье не будет ссор и конфликтов? Бог не дает нам полную карту странствий. Но вот направление он указывает, а карту рисует постепенно. Ну и цель, конечная цель, то, к чему мы придем, она тоже определена и открыта нам. Продолжаем читать 12 стих. «И видел Савл в видении мужа именем Анания, пришедшего к нему и возложившего на него руку, чтобы он прозрел». Анания не может поверить тому, что слышит. Нечасто люди пытаются спорить с Богом. Анания пытается. 13 стих. Анания отвечал: «Господи, я слышал от многих о сём человеке, сколько зла сделал он святым твоим в Иерусалиме. И здесь имеет от первосвященников власть вязать всех, призывающих имя твое». Анания пытается информировать, просветить Бога. Интересно, что Бог как бы не обращает внимания на это. Он понимает настроение Анании. Такую перемену в Савле и Старса никто бы не мог ожидать. Представьте себе человека, который, как вам кажется, наиболее негативно настроен по отношению ко Христу и христианам. А теперь представьте себе, что вы должны идти к этому человеку, потому что он молится и видел вас в видении. Реакция может быть разная. Я думаю, что если вы это себе представите, то реакция Анании из Дамаска будет вполне объяснима. Бог поступает с ним очень мягко. 15 стих. «Но Господь сказал ему: иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое перед народами и царями и сынами Израилевыми. И я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое». Я понимаю, что христианская церковь – это церковь страдающая. Но вот когда мы говорим об апостоле Павле, мы видим и огромные благословения, которые Бог ему дал, и страдания. Вряд ли кто-то в церкви страдал столько, сколько страдал апостол Павел. И от физических преследований, и от страданий другого плана. Это могли быть страдания его души, когда он хотел, чтобы иудейский народ покаялся, а покаяния не было. И другие страдания, которых в жизни этого человека было немало. Павел стал избранным сосудом. И цели у этого избрания были 2. Во-первых, для того, чтобы нести язычникам имя Иисуса Христа. провозглашать для них. Павел не называется свидетелем. Говорится же о том, что он будет возвещать. Дело в том, что Павел не знал Иисуса Христа при жизни. По поводу этого на него неоднократно нападали. Но Павел имеет благовестие, которое может передать другим людям. И вот в этом Павел, Савл гораздо более близок к нам, чем, скажем, Петр или Иоанн. Остальные апостолы знали Иисуса при жизни. Не будь такого примера, как Павел, мы бы могли сказать, ну, никто из нас не подходит на эту роль, никто из нас не провел 3 года своей жизни со Христом. Павел тоже не провел, но все же он призван возвещать. К нам обращено такое же призвание. Возвещать он будет перед 3 группами людей. Перед язычниками, царями, например, Нероном в Риме, и иудеями. Было и то, и другое, и третье. И еще одна цель избрания заключается она в том, чтобы Павел пострадал ради Христа. Тут важная история. Когда говоришь человеку о том, что Бог хочет дать тебе много денег или много благословений материальных, человек обычно говорит: да, это здорово, слава Богу. Теперь представьте себе, мы говорим человеку: Бог хочет наделить тебя страданием. Готовы бы вы были принять вот такие слова: Бог хочет наделить тебя страданием? Идем дальше. 17 стих. Анания пошел и вошел в дом, и, возложив на него руки, сказал: «Брат Савл, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа». Обратите, пожалуйста, внимание на то, что он уже не враг, он брат. Да, он стал братом, и братья остаются таковыми, даже если порой ведут себя не по-братски. Анания говорит о том, что Савл получит физическое зрение, а также исполнение Святым Духом. Я думаю, что это исполнение Святым Духом предназначено для служения. Савл уже получил спасение на пути в Дамаск. Именно тогда его запечатлел Святой Дух. А сейчас он получает присутствие Святого Духа для того дальнейшего служения, которое Бог ему дает. И вот тут он уже имеет право видеть. Я понимаю, что кого-то из вас это может слегка шокировать, но я скажу. Бог решает, имеем мы право или нет. Я думаю, что в те 3 дня, с точки зрения Божьей, Павел просто не имел права видеть, что должно было произойти с ним еще. 18 стих. «И тотчас как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел, и, встав, крестился, и, приняв пищи, укрепился. И был Савл несколько дней с учениками в Дамаске». Это водное крещение, которое принимает Савл, не является способом получить спасение. Как мы уже говорили, спасен был Савл еще раньше, по пути в Дамаск. А сейчас он принимает крещение как знак того, что с ним уже произошло, как свидетельство о том преобразовании, которое произошло уже в его жизни. 20 стих. «И тотчас стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что Он есть Сын Божий». Павел сразу же начинает проповедовать, свидетельствовать, говорит, что Христос – Сын Божий. Понимаете, тут какая вещь. Чтобы знать, что сделал Христос, надо сначала знать, кто Он такой. Сначала сущность Христа, а потом уже Его дела. Иначе получается криво. Есть сегодня люди, которые любят рассказывать о делах Христа, но забывают добавить, кто Он такой. И в результате мы получаем неполное представление. Дело в том, что его сущность определяет его дела. Я не могу, например, умереть за ваши грехи, и вы не можете умереть за мои грехи. Каждый из нас может умереть только за свои грехи. Каждый, но не Христос. Христос мог умереть за чужие, за наши с вами грехи. И ответ на вопрос «почему?» исходит из его сущности. Поскольку он Бог, потому и мог умереть. И умер, и воскрес. Но вернемся к тексту, 21 стих. «И все слышавшие дивились и говорили, не тот ли это самый, который гнал в Иерусалиме призывающих имя сие? Да и сюда с тем пришел, чтобы вязать их и вести к первосвященникам. А Савл более и более укреплялся и приводил в замешательство иудеев, живущих в Дамаске, доказывая, что сей есть Христос».
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Савл из Тарса оказался во многом первым. Первым в страданиях, первым в миссии язычникам, первым по интеллектуальному коэффициенту. Это был незаурядный человек. И вот мы читаем о том, что он сразу начал отвечать на интеллектуальные вопросы. Он рассуждал с людьми, люди спрашивали его о том, кто такой Христос. Он объяснял. Он растолковывал. 23 стих. «Когда же прошло довольно времени, иудеи согласились убить его. Но Савл узнал об этом умысле их, а они день и ночь стерегли его у ворот, чтобы убить его. Ученики же ночью, взяв его, спустили по стене в корзине». Начинается противостояние. Это противостояние с иудеями. Мы о нем уже читали в служении Иисуса Христа, в служении первых апостолов. И оно постигло также и Павла. А Павел-то был иудеем из иудеев. Я пытаюсь себе представить, насколько нелегко ему становилось от всего происходящего. Люди, которые раньше были ближайшими друзьями, теперь обращаются против него. Это последствия христианства. Христос принес в наши сердца мир, но на грешной земле, среди грешных людей, христианство производит разделение. Так вот, Савл, пройдя этот путь, перейдя Рубикон определенный, который перешел он как раз на пути в Дамаск, столкнулся с враждой от людей, которых имел бы полное право до сих пор считать друзьями. И вот здесь, в такие минуты, при таких переживаниях, как раз и важно уповать на Господа, иначе устоять не получится. В 25 стихе мы читали о том, что ученики спустили Павла или Савла по стене в корзине. Обратите внимание, Павел сам об этом никогда не рассказывал. А мог бы. Ему бы было что рассказать. Много интересного с ним происходило в жизни. Ну, например, спуститься через стену в корзине. Как это? Представьте себе книгу или хотя бы статью, которую пишет Савл из Тарса. Я заглавил он ее так. «Мой христианский путь в корзине». Или еще одно название. «Корзина моего спасения». Или «Через тернии в корзине». Я мог бы здесь много ерничать, но не буду. Савл не привлекает внимания к себе. Он привлекает внимание ко Христу. Он повествует о Христе. Даже если порой нам хотелось бы больше знать о его жизни. Это не главное. Главная цель, главный смысл того, чем он занимается, это свидетельствовать о Христе. К сожалению, все мы сегодня падки на сенсации. Христианские истории, которые похожи по своим заголовкам на самые что ни на есть светские новости, заполняют просторы соцсетей. И вроде бы все красиво. Вроде бы все очень ярко. Но получается не про Христа. Получается про людей. Ну, что-нибудь типа из гангстеров в пасторы. И человек подробно рассказывает, а о тех событиях, которые с ним происходили, ты ощущаешь на себе, потому что написано действительно хорошо, ты ощущаешь и холодок при соприкосновении с гангстерами. Ты узнаешь много важных деталей о жизни и быте гангстеров. Почему-то, кстати, больше, чем о жизни и быте пасторов. Друзья, не увлекайтесь историями, которые уводят от Христа. И не пытайтесь покаять через ваш личный опыт или вашу харизму. Кстати, тут есть опасность. Есть проповедники, которые проповедуют так, что за их харизмой не слишком замечаешь отсутствие или слабость содержания проповеди. Будьте, друзья мои, предельно осторожны. Не надо мне говорить, ну как, ну я же сильная личность. Вот дело сильной личности заключается как раз в том, чтобы сильно представлять Христа. Идем дальше. 9 глава, 26 стих. Савл прибыл в Иерусалим и старался пристать к ученикам, но все боялись его, не веря, что он ученик. Савл пытается найти общий язык с Иерусалимской церковью и от него отгораживаются. И тут снова появляется человек, о котором мы уже читали в 4 главе. Это Варнава, сын утешения. Вот когда все в напряжении, когда все в недоверии, Варнава делает шаг к Савлу. Варнава же, читаем мы, взяв его, пришел к апостолам и рассказал им, как на пути он видел Господа и что говорил ему Господь, и как он в Дамаске смело проповедовал во имя Иисуса. Ученики решили, что Савл из Тарса — это в лучшем случае шпион, казачок засланный. Варнава же поступает как настоящий сын утешения. Для того, чтобы утешать, нужно доверять, прежде всего доверять Богу. Слабый человек, безвольный человек не может утешать. Утешает волевой, утешает тот, кто слушает и слушается Бога. Не случайно Варнава скоро станет служителем апостола Павла, не случайно вместе они будут основывать Антиохийскую церковь, даже отправиться в первый миссионерский поход. Кстати, то, что случится после первого миссионерского похода, я считаю одной из страшнейших трагедий в истории всей церкви. Но об этом позже поговорим. Возвращаемся к тексту, 28 стих. «И пребывал он с ними, входя и исходя, в Иерусалиме, и смело проповедовал во имя Господа Иисуса. Говорил также и состязался с эллинистами, а они покушались убить его». Савл не ждет, он сразу начинает проповедь, он концентрируется на главном. И эллинисты — это иудеи, но которые приняли уже греческую цивилизацию, греческую культуру и во многом греческий способ мышления, стали спорить с Савлом. Пока спор оказывается лишь спором, его можно выиграть аргументами. Но в 29 стихе весьма забавный спор, похожий на то, что часто бывает. Состязался с эллинистами. То есть, смотрите, Савл состязался. Да, вот подлежащий здесь Савл, он состязался. Вопрос, а состязались ли они с ним? Не-а. По крайней мере, с какого-то момента он продолжал состязаться, а они уже нет. Потому что мы читаем дальше. А они покушались убить его. Спор возможен, когда он двусторонен. 30 стих. Братья, узнав о сём, отправили его в Кесарию и припроводили в Тарс. Савл надолго окажется в Тарсе. Это 10 лет его жизни. В эти годы он получал особое откровение от Бога и возрастал. Именно в Тарсе потом найдет его Варнава, когда нужно будет укреплять только что зародившуюся Антиохийскую церковь. И здесь период относительного покоя в жизни церквей. 31 стих. «Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем, и при утешении от Святого Духа умножались». Обратите, пожалуйста, внимание, что церковь уже не в Иерусалиме, а по всей Иудее, Галилее и Самарии. И тут на сцене снова появляется апостол Петр, 32 стих. «Случилось, что Петр, обходя всех, пришел к святым, живущим в Лидде. Там нашел он одного человека именем Энея, который 8 лет лежал в постели в расслаблении. Петр сказал ему: «Эней, исцеляет тебя Иисус Христос! Встань с постели твоей!» И он тотчас встал. И видели его все, живущие в Лидде и в Сароне, которые и обратились к Господу. Дальше мы будем читать про Иопию. Следующая история. Обратите внимание. Бог продолжает действовать через Петра. И вскоре двум этим апостолам, Петру и Павлу, предстоит встретиться. Но это уже отдельная история. Мы продолжим в следующий раз. А пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи. Thank you.